духовно-нравственное состояние сердца человека в раскаянии, проводящего жизнь свою. «Сын мой мертв бе и оживе, изгибл бе и обретися». Евангелие от Луки, глава 15, стих 24. Грешник, погрязший в пороках, по словам Священного Писания, только носит имя живого человека. В действительности же, по преступлениям он мертв. «Есть много людей, — говорит святой Златоуст, — которые считают себя живыми, на деле же не отличаются от мертвых, так как живут во грехах. Они даже хуже мертвецов. Не говори мне, что такого-то не едят черви, что он не лежит в гробу, глаз своих не закрыл и саваном не одет. Он больше терпит зла, чем мертвый. Не черви точат его, а страсти. Глаза его открыты, но это гораздо хуже, чем если бы они закрылись навсегда. Глаза мертвеца не видят никакого зла, а грешник привлекает к себе множество болезней тем, что у него глаза открыты. Мертвец лежит во гробу без движения, а для грешника составляют гроб тысячи болезней. Ты не видишь тело его гниющим. Что же из этого? Душа его прежде тела погибла и подверглась страшному гниению. Мертвец разлагается несколько дней. Грешник всю жизнь дышит зловонием. Тем только он разнится от мертвого, что мертвый подвергается разложению по законам природы, а грешник, кроме естественного разложения, разложился душой от своей развратной жизни. К такому-то живому мертвецу и относится слово Писания: «Восстань, спящий, и воскресни из мертвых». И если этот благодатный призыв пробудит от гибельного сна, если живой мертвец обратится с покаянием к тому, кто есть воскресение и жизнь, то милосердный Господь оживляет его, воскрешает, спасает. Внутреннее состояние грешника, вернувшегося к Богу, грешника, прежде погибавшего, а потом пришедшего в разум и покаявшегося, можно представить следующим образом. Рассмотрев свои поступки и сознав свою виновность пред Искупителем, кающийся прежде всего старается изгладить греховные пятна на душе своей горькими слезами покаяния, раскаяния. Эти слезы неотделимы от кающегося и никогда не оставляют его. Припомним о том, например, как святой апостол Петр, отрекшийся от Христа в ночь суда над Господом у Каиафы, целую жизнь потом вспоминал этот грех отступничества. Еженочно вставал на молитву после пения петуха и так горько плакал, что глаза его всегда были красны от слез. Со слезами неразрывно связана молитва к милосердному Богу отпустить грехи, сделанные в прежнее время, и не допустить до повторения их в будущем. Покаяние есть второе духовное возрождение, учит Исаак Сириин. По словам других святых отцов, покаяние есть неослабное прошение об оставлении прошедшего и болезнование о хранении будущего. Это болезнование, эта печаль всегда видны на лице кающегося, обливаемом потоками слез. Помни слова пророческие, как сладки гортани мои суесат слова твои. Кающийся старается уделить свободное время чтению Священного Писания и особенно Евангелия, которое содержит радостную весть о том, что Господь пришел в мир грешный спасти, что Он умер за грехи наши, что всем кающимся дана им возможность через покаяние войти в Царство Небесное. Такое чтение и производимое им богомыслие привлекает к душе кающегося грешника Духа Святаго. Он снова поселяется в сердце христианина, наполняя его благодатными своими дарами, содействует исполнению добродетелей и очищению совести, который теперь ясно видит всю тяжесть прежних грехов. Страсти, недавно царившие в сердце, теперь благодатью Бога и покаянием изгоняются из него, а разумная и деятельная вера, ведущая к исполнению заповедей Господних, ярко горит в душе, очищенной от грехов. По слову Спасителя, Ангелы, видя такое состояние покаявшегося грешника, радуются. Радуется и сам любвеобильный Искупитель наш Христос. Покаяние грешника есть праздник для Бога, говорит святой Ефрем Сирин. Покаяние берет грешных и делает их праведными. Вчера они были для Бога мертвы, сегодня живы. Вчера были чужие, сегодня свои Богу. Вчера беззаконны, сегодня святы. Через покаяние человек делается снова возлюбленным сыном Отца Небесного. Припомним заключительные слова притчи Христовой о блудном сыне. «Се мертве, — говорит она о раскаявшемся грешнике, — и оживе, изгибобе и обретеся». В пример грешников, принявших твердое намерение жить непорочно, и в образец милосердия Господа кающимся грешникам, приведем следующие повести, заимствованные из пролога и творения святого Амфилохия, епископа Иконийского. Блаженный Павел, ученик Антония Великого, пришел в одну обитель посетить братья. После обычных приветствий все иноки отправились в церковь на богослужение. Преподобный Павел стал у дверей храма и замечал, кто с каким настроением входил в церковь. Каждый инок проходил с веселым взором, и каждого из них, как видел святой, провожал ангел, тоже радующийся. Один только монах был мрачен и расстроен. Злой дух хватал его за руки и тянул в сторону от храма Божия, а ангел-хранитель шел вдали с поникшей головой. Преподобный Павел заплакал и, ударяя себя в грудь, сел у порога церковного. Монахи, увидев такую внезапную перемену в преподобном и опасаясь, не заметил ли он какого-нибудь греха за всеми, начали просить, чтобы он открыл причину печали и плача. Павел не ответил им ни слова и, оставаясь в том же положении, постоянно обращал свои глаза на несчастного брата. Наконец служба кончилась. Монахи пошли из церкви, и преподобный опять стал с великим вниманием смотреть на них. Что же он видит? Тот, который прежде был так мрачен и расстроен, шел теперь с веселым видом. Ангел Божий вел его за руку, а злой дух, заходя со всех сторон, старался, но не смел к нему приблизиться. Тогда прозорливый старец, благословляя Бога, воскликнул: «Как неизреченна благодать и любовь Господня к человеку!» Он стал посреди братьев и сказал: «Приидите и видите дела Божие. Приидите и видите того, кто хочет всем человеком спастись. Поклонимся ему и скажем: «Ты один можешь очистить грехи наши». Вся обитель собралась на его голос, и старец объявил, что видел, когда иноки входили в церковь, и что он увидал, когда они выходили. Затем спросили монаха, каким образом Бог послал ему такое быстрое обращение. Он ответил: «Я человек грешный, издавна и до сего времени жил порочно. Но сегодня за службой я почувствовал сильные укоры совести, раскаялся, принял твердое намерение, даже поклялся, что не сделаю никакого зла пред Богом». Братья, услышав все, поблагодарили Бога, а преподобный Павел сказал: «Христиане, имея в виду этот пример, зная, какую великую благодать являет Господь кающимся, помните, что Он повелел ангелу-хранителю снова принимать каждого грешника под свое покровительство в минуту его сердечного раскаяния, и не отчаивайтесь о своем спасении. Живо аз, глаголит Господь, не хочу смерти грешника, но я же обратитесь ему и живу быть». «Был один человек, — пишет святой Амфилохий, — которым овладела страсть блуда. Он очень часто впадал в этот грех, но также очень часто обращался к Богу с покаянными слезами и молитвами. После покаяния, побеждаемой привычкой, он опять грешил, но и опять, по падении, приходил в церковь и там повергался пред образом Господа Иисуса Христа, плакал и говорил: «Господи, помилуй меня, отними от меня страшное искушение». Жестоко уязвляясь я, пленяемый горечью удовольствия. Много времени он так делал, не переставал грешить, не переставал и каяться. Раз он дал обет перед иконой Спасителя: «Господи, Тебя с этого времени делаю поручителем в том, что никогда больше не сотворю греха. Только прости, благие, те мои грехи, которые сделаны мною от начала и до ныне». Поклялся так и опять стал повинным греху. По установившейся привычке идет тогда он в церковь, повергается лицом на землю, плачет, рыдает, умоляет милосердного владыку сжалиться над ним и подать ему руку помощи, ибо нет у него сил вырваться из нечистоты сводострастия. Когда он так молился и плакал, дьявол, видя, что нисколько не успевает, так как то, что он сплетал грехами, то кающийся разрушает крепким упованием на милость Господа, дьявол явился перед глазами его. Войдя в церковь и став у дверей в виде человека, сатана обратился к святой иконе Господа нашего Спасителя и громко закричал: «Что мне и тебе, и Иисус Назарянин? Твое сострадание странно и неуместно. К чему ты принимаешь этого блудника, нечистого, с головы до ног оскверненного? Ведь он обманывает тебя ежедневно, шутит над тобой, презирает твою власть, нагло нарушает клятвы, тебе данные. Для чего ты не испепелишь его, к чему ждешь и снисходишь? За что называют тебя праведным судьей? Нет, ты произвольно смотришь на лица, нет правды на суде твоем». Так говорил дьявол, и от ярости изо рта его выходило пламя. Когда он замолк, от жертвенника послышался голос, подобный раскату отдаленного грома. Так вещал этот голос: «Змей лукавый и губительный, не насытил ты злобы своей тем, что поглотил мир. Ты и прилепившегося к милости моей хочешь похитить и пожрать, или столько у него грехов, что ты уравновесил их с кровью моей, пролитой за него на кресте. За блудных, за беззаконных, за грешных я распялся, и пречистые мои руки за них же простер, чтобы хотящий спастись, притекал и спасался. Никого не отвращаюсь и никого не отгоняю от моей благости, хотя бы кто тысячу раз в день приходил ко мне и отходил и опять приближался». Когда гремел этот голос, дьявол стоял как скованный, не в силах бежать и скрыться. А каявшийся, как лежал в слезах лицом к земле, так и найден был умершим. Приведя это сказание, святой Амфилохий замечает: «Ты грешник? Кайся. Не хочешь каяться? Смотри, если не позаботишься и прежде смерти не сбросишь с себя бремя грехов, как бы ни стала мучиться твоя душа. Помни, в чем кого застанет смерть, с тем и приведет умершего. Если умрешь рабом дьявола, в будущем веке отвергнут будешь небом. Если освободишься от греха прежде смерти, твой жребий будет со святыми, и обители небесного Отца примут тебя под свой кров. При этом не забывай, что покров преснодела и я ходатайство самый краткий и самый верный путь к небу». Но вообще и жития святых, и Слово Божие, желая привлечь людей верующих к покаянию, приводит множество примеров, как самые великие грешники путем раскаяния получали от Господа милость, покой и мир в любви Его. Таковы в Священном Писании примеры Моносея, Закхея, богоразумного разбойника, блудницы, пришедшей к Спасителю, когда он был на вечере в доме Симона Фарисея. Покаяние последнее не только дает нам назидательный пример, но и содержит в себе целое учение о покаянии. Примером этой женщины часто утешал и ободрял себя преподобный Ефрем Сирин, и одно из своих превосходных творений посвятил истории «Я покаяния». Евангельский рассказ о блуднице начинается изображением обращения «Я ко Господу». «Все жена в ограде, я же бе грешница», то есть известная своими грехами всем в городе. «Грешница эта, братья мои, — говорит святой Ефрем Сирин, — была сетью для мужчин и бесстыдными своими поступками уловляла их во мрежу свою. Как ненавистница чистоты, восхваляла она сладострастие и непотребством своим, дерзко смеялась над законом. Но святой отец сам говорит, чему научился он в этом глубоком падении я. Видел я блудницу, она была смущена, а потом, когда просветлел взор я, и когда спросил я, сказала мне: «Иди, и подобно мне прими оставление грехов». Есть надежда грешникам, что исцелены они будут покаянием, говорит он в другом месте. «Пойду и я, присоединюсь к нечистой блуднице, которая плакала пред Тобой, Господи, и помилована». Когда и как начался спасительный поворот в душе грешницы, священный рассказ не говорит. Изучение Слова Божия и из других примеров обращения грешников можно видеть, что такой поворот начинается действием благодати Божией, ищущей погибших и приводящей их к познанию своих грехов. Господь невидимо, приведший грешницу в дом Симона, видел гибельное увлечение ее в сети разврата и нашел средство вернуть заблудшую на путь истины. Слово ли его пробудило в ней совесть, или донеслась до нее молва об Иисусе, прощающем грехи, только в эту омраченную грехом душу проник свет добра и истины. Она почувствовала при содействии Божьей благодати гибельное свое положение и пришла ко Господу просить исцеления и помилования. Как в овец, Господь убавляет своими щедротами одичавшую голубицу, которая отлетела в безводную пустыню гибели, пишет преподобный Исаак. Поучительна и та готовность, какую грешница следовала голосу, призывающей благодати. Как только она узнала, что Господь пришел в дом Симона, она поспешила обратиться к его помощи. Между тем, сколько представлялось препятствий и затруднений к совершению этого дела. Время вечернее могло показаться несоответствующим сокрушенному раскаянию. Не место ему было, по-видимому, в доме фарисея, на глазах людей, враждебно относившихся к грешникам. Наконец, иной бы на ее месте не решился прийти в чужой дом без приглашения. Но не ложный стыд пред людьми, не представление трудности, ожидающей ее на пути добродетели, необычная у многих грешников наклонность откладывать со дня на день свое обращение, ничто не остановило блудную жену в ее твердом намерении раскаяться. В ее душе была одна мысль, одно пламенное желание — упасть к ногам небесного врача и излить пред ним свое сокрушенное сердце. Если луч небесного света среди молитвы и при особых каких-то либо случаях в жизни коснется нашего сердца, озарит перед нами наше бедственное положение, зажжет нас желание лучшей жизни, не ожесточим и мы сердце нашего, и на зов благодати отзовемся немедленно обращением к Богу и истинным покаянием. Вот грешница в доме Симона у ног Спасителя. Каждое движение ее поучительно, каждое действие полно глубокого смысла и значения. Не напрасно евангелист описывает ее раскаяние с такой подробностью. «Принесший алавастр мира и ставший при ногу его, сзади плачущийся, начат умывать и нозе его слезами, и у вас и главы свои отираши, и облобызаши нозе его и мазаши миром». Очевидно, обремененная грехами женщина не решается явиться пред лицо Господа, но становится сзади и падает к ногам его. В этом положении рассыпаются волосы ее, слезы льются из глаз такой обильной струей, что их достает на омовение ног Спасителя. Она не представляет ничего в оправдании своих грехов, не ссылается на других женщин, которые живут не лучше я, не говорит об увлечениях молодости, о недостатке воспитания, о дурных примерах, не оправдывается незнанием закона. Она признает себя во всем виноватой, молчит и рыдает. Не видим подробной исповеди грехов, но о болезненных ранах души, о беззакониях, выразительнее всяких слов, говорят эти слезы, эти тяжкие вздохи. Притом грехи ее были всем известны. Поверженная, плачущая, Она исповедовала свои грехи без слов, говорила, что дурная молва про нее – сущая правда. В доме совершенно чужого ей человека, к тому же враждебно против нее настроенного, эта женщина не рассуждает, не справляется с мнением почтенных гостей, учителей народа, сидевших вокруг Христа. Действительно ли он, по их мнению, спаситель? Прямо и твердо идет она наперекор наиболее известному их мнению о нем, и, не колеблясь ни минуты, опускается к его ногам. Всем сердцем верит она, что перед нею Христос, пришедший спасти грешников. Глубоко сознавая всю гнусность своих грехов, она не приходит в отчаяние, не теряет надежды, что Христос может исцелить ее душу и вернуть ей потерянную духовную красоту. Каясь, не смущается она и тем, что Господь не вдруг обратил к ней свой милостивый взор, не сразу сказал ей слово прощения. Она ждала довольно долго его голоса «Прощаются тебе твои грехи» и не усомнилась, не предалась нетерпению, но со все более и более возраставшим дерзновением лобызала ноги Господня и омывала их слезами. Сердце блудницы как будто чувствовало, что гордый фарисей отнесется надменно и холодно к учителю, всю почти жизнь прожившему в малоизвестном Назарете. И она спешит с избытком восполнить недостаток любви и почтения в хозяине дома. По дороге в дом Симона она покупает дорогое мирро, может быть, на последние деньги, чтобы помазать не голову, а ноги Спасителя. Придя в дом, она омывает ноги Господа не водой, а слезами. Вместо полотенца отирает их волосами, с любовью целует их и помазывает драгоценным миром. Кроме очевидного желания почтить пред всем собранием Господа, в этих действиях кающейся скрывалась, надо думать, и другая мысль любви. Глаза, волосы, благовония служили ей до сих пор поводом и орудием к соблазну. Теперь она свидетельствует, что всю себя, и душу, и тело, она посвящает на служение Господу. По мере того, как действие глубокого сокрушения, твердой, живой и дерзновенной веры и горячей любви, видимо, выражалось покаяние жены, невидимо совершалось ее примирение с Господом и внутреннее обновление. Господь сначала ничего не говорил ей, но присутствовавшим на вечере нетрудно было заметить, что он милостиво принимал ее вздохи и больше был доволен ее раскаянием, чем угощением Симона Фарисея. «Капли слез, пролитых грешницей, — говорит святой Ефрем, — были для него лучше всякого питья, какое предлагалось во время ужина. Вздохи, которые он слышал в доме Симона, и слезы, лившиеся из глаз блудницы, были приятнее приготовленных для него блюд. Обращая внимание Симона на редкую любовь грешницы, Господь стал говорить ему о ней и сказал, «Симон, видишь ли ты эту женщину? Я взошел к тебе в дом, и ты не дал даже воды для омовения моих ног, а эта женщина слезами обливает мои ноги, и вместо полотенца волосами своими оттирает их. Ты не поцеловал меня, а она с тех пор, как я пришел к тебе, не перестает целовать мои ноги. Ты не оказал мне обыкновенного знака внимания, маслом голову мою не помазал. Она же, благовонным и дорогим миром, мажет мне ноги. Поэтому я говорю тебе, прощаются грехи ее многие, так как она возлюбила много». Так утешителен рассказ о женщине, покаявшейся и помилованной Господом. Да будет и на нас милосердие любовь Господа, так как благодеяния Его бесконечны. Не иссякает никогда море щедрот, богато и преизобильно сокровище Его.